Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Давно мы с вами не виделись. Вот по, к сожалению, скажем так, объективным для меня причинам, ну, тут уж ничего не поделать. Вот. Но, видите, слава богу, в этот прекрасный день, 8 марта, пятница, 8 марта. Я, кстати, посмотрел, когда-то, несколько лет назад, именно в этот день мы с Валерием Нечаевым выходили в эфир тоже в программе «Особое мнение». Так что, в общем, это такое уже, можно сказать, отчасти традиция, да, для меня выходить в этот день в эфир. Ну, собственно говоря, и замечательно. Сейчас я пытаюсь наладить, чтобы у нас все было как следует, потому что трансляция сегодня идет сразу на канал «Ищем выход». Там я вижу, там все в порядке, все выходит. Вот на канале «Atok World» что-то у нас там подвисает. Ну, будем надеяться, что рано или поздно оно отвиснет. По крайней мере, студия мне говорит, что все в порядке, все идет. Значит, может быть, какой-то такой небольшой технический затык. Ну, разберемся. Думаю, что это не главное. Главное, что мы с вами здесь видим друг друга. Поскольку я себя, честно скажу, еще не настолько хорошо чувствую, как хотелось бы, я предложил выбрать вам, дорогие друзья, дорогие зрители, некоторые темы для сегодняшнего разговора. И, в общем-то, неожиданно для меня, с большим отрывом, я опубликовал это на телеграм-канале «Тюрьма, война и вера». Вот, опубликовал предложение, скажем так, выбирать эти темы. Вот, и там с большим отрывом, с очень большим отрывом, вот, победила такая тема, как уныние или отчаяние, что лучше, что хуже. Вот, ну, в общем, во всяком случае, наверное, можно сказать, как говорил один лучший друг физкультурников, чью, скажем так, кончину недавно тоже все вспоминали, оба хуже, да, и уныние, и отчаяние, они оба хуже. Вот, наверное, стоит поговорить, чем они отличаются. Да, отчаяние – это все-таки очень сильная, но чаще всего такая, я бы сказал, короткая эмоция. Да, это эмоция, которая, в общем, так мне вот пишут, что подвисает и звук, и видео, но не знаю, дорогие друзья, у меня показывает, что все очень даже хорошо. Вот. Будем надеяться, что это какой-то такой сейчас незначительный технический сбой, вот, и он восстановится, все восстановится. Да? Но вернемся к теме, о которой я говорил. Так вот, если говорить о том, что такая краткая эмоция, как отчаяние, она чаще всего, конечно, сменяется какими-то следующими эмоциями, вот, из которых наиболее выразительной, наверное, является такая вещь, как гнев. Вот. А уныние – это состояние, которое может длиться достаточно долго, и состояние, которое может превратиться просто-напросто в вполне медицинское, я бы сказал, определение, как депрессия, которой, как мы понимаем, нет ничего хорошего. из которого без серьезной уже работы, в том числе с докторами, в том числе с серьезной иногда терапией, медикаментозной и так далее, не выбраться никак. Тем не менее, уныние определяется как один из таких серьезнейших грехов. Почему? Казалось бы, да, у человека и так плохо, да, а его еще загоняют в осознание собственного греха. Ну, не все так печально. Вот. Во-первых, нужно все-таки понимать, что грех – это не преступление, не правонарушение. Грех – это, опять же, извините, другого слова не подберу. У меня, кстати, и вы уж меня простите сейчас, главная проблема последствий, да, того, что со мной приключилось, мне бывает немножко сложновато подбирать слова, поэтому вы уж меня простите, пожалуйста. Все-таки меня так слегка долбануло, вот, и ну, соответствующие последствия не могли не наступить. Так вот, грех – это, если хотите, опять же, событие, поступок, состояние, неважно, в общем, нечто, что разделило меня с Богом. Человек, мы исходим из того, наше, вся, наше все богословие, вот, вся, вся антропология христианская строится на том, что в состоянии Бога общения, вообще состояние Бога общения для человека – это нормально, вот, и в состоянии Бога общения человек счастлив, человек живет полноценной жизнью. Понятно, что у него могут возникать и сомнения, и искушения, и все что угодно, но человек может из этого состояния, из этих своих, так сказать, минутных состояний достаточно легко выходить, потому что он знает способ вновь и достаточно быстро стать счастливым. Грех разделяет человека и Бога. И в этом смысле уныние как раз и становится тем очень неприятным грехом, потому что оно закрывает, как бы закрывает возможность такого богообщения. Человек говорит, у меня ничего не получится, я безнадежен, у меня ничего не выйдет. Что бы то ни было делать, бесполезно. Это может касаться и частной жизни, и личной жизни, и творческих каких-то замыслов, и общественных действий.
Да.
Ну, собственно говоря, поэтому такое состояние определяется как один из тяжелейших грехов. Если, опять же, под грехом мы с вами будем, повторю, это очень важно, понимать не преступление, не административное правонарушение, за которым следует наказать. Грех – это состояние здесь, сегодня и сейчас, которое разделило меня и Бога. Понимаете, когда я стырил из вазочки шоколадные конфеты, которые бабушка приготовила на праздник, мне потом довольно тяжело смотреть ей в глаза. Да, когда я обманул своего товарища, мне тяжело с ним разговаривать. Если я чувствую себя справедливо виноватым перед другим человеком, мне тяжело с ним общаться, мне тяжело это общение восстанавливать. Если я чувствую себя виноватым перед Богом, то мне становится тяжело разговаривать с Богом. Вот. Вот это нужно понимать. Это, в общем, довольно несложно, я бы сказал. Но, как ни странно, очень часто все-таки для, я бы сказал, такого дошкольного, да, богословия в сознание внедряются именно вот такие мысли, да. Вот. И выходы, которые из такого состояния предлагаются, они тоже, я бы сказал, такие наивно-детские, хотя иногда экономически очень привлекательные, да, дескать, ты там на храм пожертвуй, купола позолоти, и все станет у тебя в жизни хорошо. Ну, как мы догадываемся, просто вот этого ничего, собственно, не станет, ничего не произойдет. Вот. Второй вопрос, который, насколько я понимаю, тоже, так сказать, много набрал голосов, их всего три, о которых, наверное, мы все-таки попытаемся поговорить, после чего будет перерыв, и после чего, может быть, во второй части я все-таки попробую отвечать на вопросы. Я вижу, что в чате их довольно много. Вот, постараюсь сосредоточиться и на них ответить. Вот, второй вопрос, он про непонимание. Потому что вот мы сейчас видим особенно, конечно, ярко в социальных сетях и в всяких разнообразных эфирах это проявляется по такой странной линии, если хотите, разграничения между оставшимися и уехавшими, между теми, кто выбрал для себя какие-то возможности активного участия в жизни, да, и теми, кто плывет по течению. И очень часто, действительно, выслушивая, скажем так, обе стороны, ну, честно говоря, немножко приходишь в ужас. Потому что кажется, что за пару лет люди вроде бы говорят на одном языке, русском языке в данном случае, но такое ощущение, что люди совершенно не понимают друг друга, а самое плохое – не слышат друг друга. Я думаю, что разделение… Потому, да, есть, конечно, совершенно вещи объективные, потому что понятно, что в зависимости от того, где человек находится, там, ну, все в большой степени, все люди в большой степени, конечно, интроверты, и понятно, что мы воспринимаем окружающую нас действительность, да, ровно в соответствии с тем, где мы сейчас находимся, что происходит вокруг, какая погода на улице, в каком полушарии земного шара мы существуем, вот, на каком языке говорят люди, какого цвета они кожи, у их кожи. Поэтому, конечно, у каждого из нас есть достаточно большой набор объективных, скажем так, текущих задач, проблем, каждую из которых мы должны решать. Но если мы поднимаемся, ну, хоть чуть-чуть над собой, даже не на глобальный уровень, просто на человеческий уровень, есть только один принцип, на основании которого мы можем либо понимать друг друга, либо не понимать. Это уровень этический. Только этика – это то, что людей объединяет, и то, что людей разделяет. Только принцип – не делай другого того, что не хочешь, чтобы делали тебе. И когда мы не с позиции закона, не с позиции Уголовного кодекса, не с позиции международных конвенций начинаем выносить приговоры себе и друг другу, честно говоря, это ужасно. Потому что, да, конечно, существуют довольно простые и четкие критерии. Существуют международные конвенции, существует международное гуманитарное право. Существует национальное право. И любые поступки любого человека, оцениваемые на основании вот этих законов, они должны быть вознаграждены или наказаны. Уголовное преступление не перестает быть уголовным преступлением. Но это для конкретного человека и для каждой конкретной ситуации. А как только мы с позиции антиэтики. Начинаем всех уехавших, оставшихся, простите, воюющих или наоборот мирно сопротивляющихся мазать одной краской и кого-то ставить на пьедестал, а кого-то пригвождать не просто к позорному столбу, а обещать ему вечный ад и муки здесь на земле, мы умножаем добро или мы умножаем зло? Мне кажется, что мы умножаем зло. Поэтому нужен горячее сердце и холодный ум. Ну уж ничего не поделать. Вот это так. Сердце должно быть горячим к любой несправедливости. Быстрым на отклик. Быстрым на эмпатию. Это важно. Принципиально важно. Но при этом человеческую мудрость, человеческое спокойствие, опыт, ну уж точно ни в коем случае нельзя отбрасывать. Надо быть кротким, как голубь, и мудрым, как змей. Это, собственно говоря, то, что Христос предлагает своим ученикам. Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змеи. Вот особенно во времена тяжелейшие, во времена, которые оказалось нам с вами суждено жить, да, мы как-то вот, ну, я, по крайней мере, в детстве, в юности совершенно не предполагал, что могут наступить вот такого рода времена. Мы все думали о том, что вот как в фантастических романах мы уже будем летать на Луну, мы будем организовывать экспедиции на Марс, мы будем снимать кино, писать стихи, петь песни, и вот, а роботы будут вкалывать и делать всю грязную работу. Оказалось, в общем-то, что все не так. И тем не менее, за что-то надо держаться. Вот этические принципы, которые в частности, дает Евангелие при внимательном чтении. При внимательном чтении все эти принципы, оказывается, давным-давно были заложены, они все есть в Ветхом Завете. Не обращайте внимания на исторические подробности, какое племя с кем там воюет, какой царь идет войной на другого царя. Обратите внимание, что говорит Господь через заповеди, какие заповеди Он дает своему избранному народу. Когда там буквально через слово повторяется о том, что вдову, сироту, пришельца не обижай. Когда камни с неба на голову обещают кому? Несправедливым судьям. И так далее. Вся этика, она уже была заложена в Ветхом Завете. Христос своим воплощением, своей жизнью просто показал, что да, эта этика может быть реализована, если хотите, на 100%. Этим он нам важен. Личность Бога, ставшего человеком. Личность человека, который мог воспринять Бога, телесная оболочка, да, которая могла воспринять Бога. То есть вот в его личности нераздельно и не слиян. Бог и человек объединяются в единую личность. И оказывается, что все, что там говорится, это все может быть реализовано, да, через общение с ним, через изучение того, о чем он говорит. И без этого, понимаете, это все в большой степени, да, довольно часто повторяю. Помните детский вопрос, что лучше, в лоб или по лбу? И детский ответ, смотря кому. Вот мы все живем внутри вот этой конструкции. Она же первейший лагерный принцип, по которому писал, например, Варлам Шалам. Да, умри ты сегодня, а я завтра. Вот главный принцип, по которому жизнь в концентрационном лагере строилась. Умри ты сегодня, я завтра. Это этика? Нет, это не этика, это антиэтика. Это уже что-то совершенно... Это вот так, собственно говоря, и происходит, если хотите, расчеловечивание. Вот, ну и последний вопрос, о котором мы, наверное, попробуем поговорить до перерыва. Во время перерыва я постараюсь полистать вопросы, которые вы уже успели задать, и на что-то постараюсь ответить. Вы уж простите, повторю, мне сегодня немножко еще пока необычно, непривычно, вот, но я, честное слово, стараюсь. Вообще мне, кстати говоря, видимо, еще где-то месяц сидеть на больничном, врачи, по крайней мере, так говорят, а потом еще посмотрим, вот как все будет получаться. Ну, надеюсь, что все получится с поправлением здоровья. Ну и вот третий вопрос, который набрал большое количество голосов, он о святости. Вот, о том, как, каким образом канонизируют, что такое святость, как это вообще происходит. Понятная причина, буквально на следующий день, если не в тот же день после смерти Алексея Навального, стали раздаваться голоса о том, что его нужно канонизировать, даже уже было сказано, что вот и икону там напишут, и категорию святых для него выбрали, страстотерпец. Ни в коем случае я сейчас не к тому, чтобы что-то умалять, да, чьи-то достоинства или чьи-то недостатки. Но давайте поговорим, что такое святость в церковном понимании. Церковь – это все-таки хоть и Богом установленный институт, но человеческая организация. Поэтому, когда церковь провозглашает кого-то святым, канонизирует кого-то, она исходит, естественно, церковь из неких человеческих критериев. Как оно там на самом деле у Бога, и кто из людей у Бога святой, а кто великий грешник, это мы все узнаем сильно потом. То есть церковь руководствуется определенным набором, если хотите, внешних факторов, из которых, конечно, важнейшим является, ну уж вы меня простите за эту формулировку, если я кого-то обижу, не хотел бы. Вот, это некий внешний образ, который создается у каждой публичной фигуры. Вот, это внешний образ, как люди воспринимают того или иного человека. Конечно, он зависит от множества факторов, от реальных обстоятельств жизни, от реальных обстоятельств смерти, от многих-многих факторов. Святой по-гречески агиос, отделенный. То есть святость – это некое отделение от жизни. Понятно, что в церковной истории, опять же, существует достаточно большое количество людей, которые провозглашены святыми, но при жизни как бы к церкви, может быть, никакого отношения и не имели. И святые князья, и даже есть святые военачальники, вот, и цари святые. Но так или иначе, важнейшим моментом является вот что. Поскольку канонизация – это вопрос церкви, для того, чтобы такой вопрос вообще был поставлен, для начала достаточно большое количество людей в той или иной религиозной общине, церковной общине, христианской общине, должны высказать свое мнение. Не внешние по отношению к религиозной организации люди, при всем уважении и при всем их, в общем, хороших их качествах, а именно люди, живущие, скажем так, жизнью общинной, жизнью церковной. Почитание того или иного человека как святого, оно обычно складывается постепенно. В любом случае не одномоментный, не минутный шаг. Это требует определенного времени. если хотите, культ того или иного святого, он обычно складывается годами. Поэтому, собственно говоря, чаще всего церковь вообще не торопится с принятием решений о канонизации того или иного человека. В редчайших исключениях жизнь и смерть того или иного человека сразу настолько очевидно, что такое почитание возникает, ну, скажем так, немедленно после того, как человек уходит из жизни. Опять же, для церковного прославления, для церковной канонизации чаще всего еще требуется определенный молитвенный опыт, когда люди говорят: вот мы обращаемся с нашими просьбами, с нашими разговорами к тому или иному человеку из жизни ушедшему. И мы видим, мы чувствуем, мы понимаем, что этот человек нам отвечает. Мы видим, как в нашей жизни наступают те или иные перемены. И мы считаем, что это вот его заступничеством, его молитвами это происходит. Кстати, очень часто так бывает, когда мы с вами обращаемся и мысленно разговариваем с какими-то своими родными и близкими людьми, с теми, кто нам дорог. Мы чувствуем, как мы получаем ответ оттуда, откуда-то, с небес, из того тонкого мира, где сейчас они находятся. Но чаще всего никто из нас лично, конечно, не ставит вопрос о прославлении святых своего отца или матери, бабушек, дедушек, несмотря на сохраняющуюся вот эту духовную связь и близость. Вот, в общем, я думаю, что всему так или иначе свое время. Это важный вопрос. Вот, и, конечно, примеры в любом случае в истории, российской истории, такие люди, как Алексей Анатольевич Навальный, царство ему небесное, конечно, остаются и играют потом в любом случае важнейшую роль. Вот, друзья, давайте сейчас тогда сделаем небольшой перерыв, вот, полторы минуты. На канале «Ищем выход» выйдет реклама, вот, а на канале «Atok World», ну, просто будет такая пауза. Я во время этой паузы постараюсь посмотреть, какие у нас есть вопросы на каждом из каналов, и после перерыва отвечу. Спасибо.
Здравствуйте. Очень быстро и кратко я хотел напомнить, что нам очень важны ваши идеи по поводу того, с кем мы могли бы записывать интервью, потому что мы всегда ориентируемся именно на нашу аудиторию. Сообщить об этом вы можете легко с помощью комментария к этому видео, с помощью сообщения в чате. Пишите, когда вы отправляете нам донаты, комментарии, и мы их все обязательно читаем. Это же можно сделать через проект Boosty и Patreon. Все очень просто. Нам, правда, важно знать ваши позиции, ваше мнение и становиться лучше. Спасибо всем. И, как обычно, зима закончится, и совсем скоро наступит весна.
Весна будет.
Вот я вижу, что все у нас вроде бы ролик закончился, да, значит, соответственно. Но я смотрю, тут в основном вопросы, которые я вижу, они про здоровье, но повторю, нехитрый ответ, вот, не дождутся, поэтому чего там говорить. Вот, все остальное как-нибудь постепенно поборем. Да, вот опять насчет доброго здравия. Хорошо, я надеюсь, что оно будет, пока его еще, честно говоря, не очень есть. Вот, так. Пытаюсь, вот что. Да, вопрос я видел в канале Atok World у нас по поводу переводов. Спасибо большое всем, кто помогает, потому что работа, в общем, несмотря на там, мое выпадение из активной деятельности, на самом деле не прерывается ни на минуту. Все время что-то происходит. Какую-то часть публикуем в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера». Вот. Но, вы знаете, это, кстати, вот тоже хотел сказать пару слов. Знаете, такая очень сейчас, конечно, последние 2 года, я бы сказал, необычная ситуация. Потому что понятно, что для любых общественных сборов существуют простые и понятные законы. Нужно рассказать историю, нужно показать человека, которому мы будем оказывать помощь. Вот, нужно описать ситуацию и дать максимально удобные возможности для того, чтобы люди могли жертвовать. К величайшему сожалению, мы очень часто лишены возможности для начала просто рассказать историю. Почему? Потому что по ряду причин информация с указанием конкретных, как говорится, адресов, паролей, явок может создать для человека определенные неприятности, вот, определенные проблемы. Иногда мы, собственно, не получаем согласия тех людей, потому что, вы же понимаете, да, если мы говорим, мальчику Васе нужна помощь, значит, соответственно, мальчик должен быть в курсе, мама с папой, бабушка с дедушкой должны быть в курсе, да, дать свое согласие на то, чтобы информация об этом была растиражирована в том числе в социальных сетях и в средствах массовой информации, в интернете, на сайтах и так далее. А из такого согласия нет. Очень часто, когда мы вывозим людей, в том числе из зоны боевых действий, в том числе на лечение, вывозим людей, детей для воссоединения с семьями, очень часто, когда я посещаю места содержания, да, где люди находятся в условиях несвободы, мы не получаем согласия от людей на публикацию такого рода информации, на публикацию персональных данных. Вот. И поэтому вдвойне и втройне огромное спасибо всем тем, кто оказывает помощь, кто продолжает жертвовать, кто тратит свое время, кто тратит свои усилия, всем волонтерам огромное спасибо, низкий поклон. Это чрезвычайно ценно и важно, потому что, конечно, по-другому это невозможно расценить, как в том числе личное доверие в том числе ко мне, поскольку вот так получилось, что я взял на себя функцию лица нашей команды, да, спасибо вам, и мы будем продолжать делать все, что в наших силах, ну, до тех пор, пока, собственно говоря, эти силы и возможности есть. Вот, вопрос. Позвольте усомниться насчет «не делай ближнему того, чего не делал бы себе». Я думаю, что от неуважения к себе прежде всего идет все это зло. Ну, конечно. Конечно, неуважение к себе, понимаете? Но кто на самом деле хочет, чтобы его, не знаю, Господи, обижали, унижали, резали на маленькие кусочки, да? Ну, никто же не хочет. А если хочет, значит, извините, это уже какой-то серьезный непорядок, да? Потому что всякий садизм и мазохизм, как известно, это уже не просто психические, да, это уже, в общем, не просто психологические, извините, это уже скорее психические отклонения, да, уже можно усомниться в здоровье, ментальном здоровье того или иного человека, который искренне хочет, чтобы его побили. Понимаете? А главное, если он хочет этого постоянно. Так что неуважение, конечно, тоже присутствует. Но это неуважение в данном случае это социальный фактор. Понимаете, это скорее вещь я бы сказал, благоприобретенным. Любому человеку очень хочется любви, искренней любви, понимаете, дружеского рукопожатия, искреннего, а не потому, что я большой начальник или потому, что у меня много денег, и передо мной заискивают, да. Я бы хотел, чтобы меня любили искренне. Это свойственно каждому человеку. И в ответной любви, понимаете, я бы мог выражать свое отношение. Любой. Понимаете? А все остальное, это, повторяю, это либо социальные, благоприобретенные, отрицательные какие-то факторы, черты и так далее и тому подобное. Вот это все влияет, и все вместе создает чудовищный такой винегрет, который в головах у людей происходит, творится. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Так, так. Мультикультурализм с христианством не совсем бьется. Да бьется прекрасным образом. Понимаете, прекрасным образом бьется мультикультурализм. Понимаете, просто вопрос, что мы под этим понимаем. Да, я готов согласиться с тем, что где-нибудь, не знаю, там в дебрях Амазонки может существовать какое-нибудь такое локальное племя совершенно со своими представлениями о добре и зле. Понимаете? Но если мы, как многие ученые, этнографы, путешественники, не знаю, как тот же самый Миклуха Маклай, да, потратим время и начнем в этом племени жить, изучать язык, общаться с этими людьми, то очень быстро выяснится, что ограничивая этику вот своим, так сказать, ареалом обитания внутри племени будет все то же самое. Внутри племени будет разговор про любовь, про дружбу, про все самое лучшее. Но просто племя проводит черту, да, между собой и окружающим миром. И там в окружающем мире не видит для себя ничего хорошего и вообще людей не видит. Вот они все пришельцы, их всех можно и нужно, да, убить и вообще с ними не общаться. В современном мире по разным поводам люди тоже пытаются вот такие проводить, если хотите, красные линии. Мы, они обладатели красных паспортов или обладатели синих паспортов, понимаете, говорящие на том языке или на этом языке. Это все придумано. Это все нужно только лишь для манипуляции человеческим сознанием. Понимаете? На самом деле культура, которая говорит о языке, о способе выражения мыслей, говорит о песнях, которые люди поют, картинах, которые люди рисуют, неважно где, на стене своей пещеры. Понимаете? Человек, тем не менее, пытается создать произведение искусства. Это будет всегда об одном и том. О любви, о взаимопонимании, о дружбе, о надежде на лучшее будущее и так далее. Вот. Задача, если хотите, мультикультурализма снимать барьеры между людьми. Точно так же, как их снимает христианство, говоря о том, что нет между вами ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского. Все о том же самом. Понимаете? О разрушении барьеров между людьми. Вот. Так. Так. Пожалуйста, берегите себя. Буду пытаться. Так, пытаюсь увидеть, я смотрю, что все забыли о том, что у нас, я просил задавать вопросы, да, но вот не получается, к сожалению, видимо, вопросы есть, но почему-то забывают уже, заметьте, за те 3 недели, сколько, 4, 3 недели, да, мы не виделись. Видимо, вы забыли, что я просил знак вопроса ставить перед вашими, собственно говоря, вопросами или писать капслоком слово «вопрос». А, ну вот я вижу, без вопроса, но вижу обращение. В этом году поздняя Пасха, не усматриваете ли вы в этом какой-то знак свыше? Может, этот год быть чем-то знаком? Слушайте, каждый день, каждая минута может быть знаковой. Вот, каждый день, каждую минуту может что-то произойти, что повлияет на всю нашу дальнейшую жизнь. Вот, календарные вещи, я думаю, что в данном случае, ну, не настолько важны. Понимаете, все это очень и очень условность большая, понимаете. Вот, поэтому никаких особенностей, да, не в том, что Пасха поздняя, не в том, что год високосный, да, я особо, честно говоря, не усматриваю. Будет так, как будет, понимаете. Так, ну вот, кажется, не могу понять, есть ли вопросы еще. Потому что, ну вот, как я и предполагал, мне пока немножко их читать сложно. Хорошо, друзья, значит, вот вижу, в конце вижу, есть вопрос. Как повлиять на друга, который все проигрывает на ставку? Не понимаю, где он деньги берет. Ох, это ужасное. Вообще любая зависимость, она может быть самая разная. Да? Это может быть и зависимость от каких-нибудь вкусных напитков, и, к сожалению, от всяких разных веществ. И игромания – это тоже одна из таких вот величайших проблем. Да, тут сразу обычно это такое серьезнейшее сочетание комплексов проблем, да, который включает в себя и тоннельное зрение, потому что человек вот видит только то, что он хочет видеть, он не видит ничего вокруг, да, игрок все время хочет отыграться, у него есть понятная только ему задача, он видит мир определенным образом. Вот. Вы знаете, я смогу сказать только одно. Повлиять без достаточно серьезной подготовки, без изучения, скажем так, проблемы. Мы же понимаем, что, например, такая наука, как наркология, да, это же наука. Значит, доктор-нарколог не тот, кто, так сказать, по диплому нарколог, а тот, кто может действительно помочь, может вылечить, излечить человека. Это уникальная специальность. Да? И с игроманией, в общем, на самом деле все то же самое. Это серьезнейшая проблема на стыке психологии, психиатрии и, возможно, еще, опять же, социальных серьезных проблем, потому что чаще всего погружение вот в такую игру, да, предшествуют какие-то серьезные события, которые с самим человеком происходят. Вот. Я думаю, что вы лучше всего сможете помочь своему другу, если вы найдете специалиста, который может ему реально помочь, и уговорите его к такому специалисту, психологу, а может быть и психиатру, обратиться. Вот это будет самая серьезная, лучшая помощь. Если для человека не пустой звук вера, если для человека не пустой звук религия, может поспособствовать для начала серьезный разговор со священником. Такое тоже может помочь. Но целью, повторяю, должно быть одно. Целью должно быть спасение души человека и освобождение его от этой зависимости. Да, значит, нужно помнить, что обращаться с этой проблемой нужно очень и очень аккуратно и осторожно. Так, спасибо Сапсану за публикацию ссылок на телеграм-канал. Это важно, ссылок на то, как нам можно помогать. Так, стихотворение Александра Григорьевича озвучено на ваше усмотрение. На сегодняшний день, в связи с праздником 8 марта, я сейчас опубликую у себя в канале, конечно, я все время вспоминаю его песню под названием «Женский вальс». Как ни странно, что ты, жена, я делал несколько лет назад небольшую как бы видеоподборку из современных фотографий на эту песню. Ну, сейчас после эфира опубликую в Фейсбуке. Еще маленькое, если хотите, объявление. Вчера я опубликовал тоже в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», повторяю свое приглашение, да, совсем недавно, пару дней назад, тут все вообще наступал такой локальный апокалипсис, насколько я помню. Вот, Facebook перестал работать, вообще там социальные сети перестали работать, у кого-то интернет отрубался, кто-то там, то ли хуситы, то ли еще кто-то, в общем, баловался с контактами, и у половины человечества все рухнуло, кроме Telegram. Поэтому в Телеграме, пожалуйста, подписывайтесь. Вот, «Тюрьма, война и вера». Там же есть обратная связь. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы лично ко мне, связанные с общественной ли деятельностью, с церковной ли деятельностью, пожалуйста, я стараюсь всегда отвечать. Иногда бывает не быстро, да, но обязательно отвечаю всем. А, так вот, я там публиковал ссылочку, да, завтра Вселенская родительская суббота. И потом будет еще 30 марта и 2 апреля родительские субботы, когда мы поминаем всех от века усопших православных христиан. Вот, ну и, понятно, в первую очередь, конечно, поминаем своих родных. Там есть обратная форма, которую можно заполнить, можно свои имена, уже больше 300 записок. Вот, подано, это довольно много, но, опять же, спасибо, приятно. Это означает доверие к тому, что мы делаем. Завтра в 12 часов будет трансляция этой службы на канале Atok World. Там уже приготовили, ссылку я выложу заранее. Вот, церковная молитва, она заключается не в том, что специально обученный батюшко произносит специально обученные слова, а в том, что мы все вместе просим у Бога что-то сделать. Дождь ли послать, урожай ли вырастить, помянуть дорогих нам людей. Мы вместе. Вместе люди, верящие Богу, обращаемся к Нему с одинаковой просьбой. В этом смысл церковной молитвы. Поэтому будет очень здорово и очень правильно, если все, кто может, все, кто хочет, тоже присоединятся как бы, к этой трансляции, пускай и заочной. Да? Но видите, мы за время пандемии, в том числе, научились многие вещи, в том числе в церкви, научились многие вещи делать онлайн. Вот, поскольку заупокойная молитва не является таинством, она является, ритуалом, если хотите, вот, в той форме, как мы делаем, это ритуал, понимаете? А в том, что Христос тайноведец, любая, конечно, соборная молитва – это таинство. Вот, но в данном случае можно принимать участие, пускай и дистанционно. Будем рады. Подписывайтесь, пожалуйста, и на канал Atok World. Atok – это Apostolic Tradition Orthodox Church. Вот так. Апостольские традиции, православная церковь. Вот так он, в общем, незамысловато этот канал расшифровывается. Вот. Спасибо большое. Спасибо всем, кто был. Пожалуйста, берегите себя. Времена еще благорастворения воздухов, к сожалению, не наступили. К сожалению, впереди нас ждут еще и новые испытания. Ну, так получается. Вот, еще наш с вами путь не закончен. Еще самые сложные, вообще вы помните, самые сложные испытания, да, в детской сказке? Огонь, вода и медные трубы. Вот медные трубы иногда оказываются вообще самым тяжелым испытанием для всех нас. Поэтому берегите себя от искушений. Наступает уже скоро Великий пост, уже это... В воскресенье будет читаться притча о страшном суде, тоже об этом постараемся с вами поговорить везде, где только можно. Храни Господь, и я надеюсь, если будем живы, здоровы, в силах, в разуме, в сознании, встретимся через неделю. Всего доброго. Всем добра.